Смотрю, уже и хор устал петь, отмахнулись. Нет, ничего не будем петь. А может быть, потому что хотят и послушать. С утра, наверное, и вы, как слушатели, немножко утомились. Ну, постарайтесь немножко взбодриться, так вот, ну, хотя бы часик поимеем общение между собой. Это работает, да? Ага. Ну, хорошо. Братья и сестры, у меня ко всем вам вопрос есть. Ну, как вы понимаете, так вы скажите. Ну, то, что Бог любит, Он любвеобильный, Бог есть любовь, это понятно. А вот всех ли одинаково любит Бог? Бог нелицеприятный. Пожалуйста. Все, да? Кого-то любит, кого-то не любит. Ага. Что это? Лицеприятие, что ли? Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Почему так? Вот есть ли здесь кто-нибудь такой, Исав, которого Бог возненавидел? Нету, нету, да? Угу. Значит, здесь все благословенные.
Одних Бог любит, как детей своих, а другие как грешников.
И тоже любит.
Тоже любит, как грешников. Сожаление, что
Ага. Тогда у меня другой вопрос есть. А вы запомните ответы, вот на этот вопрос вы запомните. Теперь у меня второй вопрос есть. Иисус Христос за всех кровь пролил? Тогда я вам напомню одно место Священного Писания, которое вы часто читаете. По крайней мере, раз в месяц точно. Иисус Христос берет чашу с вином и говорит: «Примите, сия есть чаша». Новый завет моей крови, да? За многих проливаемая. Почему не за всех? За многих. Это слова Иисуса Христа. В чем дело? А? Так за всех или не за всех? Я за это говорю. Вопрос-то у меня такой. За многих проливаемое. Так сказано, да? В чем дело? А, поверил. А кто не поверил, за того и кровь не проливалась. Да. Угу. Хорошо, оставим этот вопрос. Мы потом вернемся, все равно к нему вернемся, братья и сестры. Теперь у меня третий вопрос. Иисус, вот видите, и все, Иван Яковлевич, а теперь к вам. А то все Иван Яковлевич и записки все шли. У меня третий вопрос. Христос явился по воскресении своем, сказанном более 500 братьям. Так сказано. Это апостол Павел свидетельствует, да? Более 500 братьям. Ну, наверное, и братьям, и сестрам. Просто имеется в виду более 500 душам. Вот так имеется в виду. Потому что сюда, наверное, входит и Мария, ну, другие жены. Да. А почему не всем? Что это за? Кому хочет явиться, кому хочет не явиться. Ага. Значит, выбирал, кому явиться, или случайные?
Кто принял?
Ну. Ага. Он выбирал, да? Вот эти вот более 500. Это его избрание, кому явиться? Или случайные люди увидали его? Ну, ага. Так вы смелее, вы смелее. Я знаю, что вы не ошибетесь. Это, если я неудачный вопрос ставлю, то вы уж меня извиняйте. А теперь позвольте мне тоже высказаться. Я же только задавал вопрос, а ничего не говорил. По первому вопросу, по второму и по третьему. Говорят, у Бога нет любимчиков, у Бога нет лицеприятий. Безусловно, у него нет лицеприятия. Безусловно. Я хочу напомнить сейчас место Святого Писания. Это записано 16 стих, 90-й псалом, 90-й псалом. «За то, что Он возлюбил меня...» Как? Дальше что сказано? А? Погромче. «За то, что Он возлюбил меня...» Избавлю его. Ага. Найдите 90-й псалом. Да, вот как раз вы уже открыли. 16 стих читайте, пожалуйста. Ну, да, да. Поднимайтесь. Благодарю. За то, что Он возлюбил меня, избавлю его. А других избавить? Ну, в зависимости, как по отношению Бога. Если возлюбил, Он будет с тобой дело иметь, а не возлюбил, не будет. А? Так надо понимать? Конечно, так надо понимать. За то, что Он возлюбил меня, избавлю его. Дальше. С ним я в скорби. Вот за то, что возлюбил. С ним я в скорби. Дальше. Воззовет ко мне и услышу его. За что? За то, что возлюбил меня. Долготою дней насыщу его. За что? За то, что возлюбил. Явлю ему спасение мое. За что? За то, что возлюбил. А некоторые прочитали 90-й псалом. Православные называют этот псалом, знаете как? Живые помощи. И каждый присваивает себе, эти, что это мой псалом. Буду знать его наизусть, ну и бед никаких мне не будет. А вот хоть и знаешь наизусть, но если не возлюбил Господа, на тебя этот псалом не распространяется, эти обетования, они совершенно не твои. За то, что Он возлюбил меня. Вы знаете, братья и сестры, я думаю, что Бог, конечно, всех любит. И совершенно правильно, кто говорил о том, что вот так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Правильно, Он всех возлюбил. Но не все ответили любовью, а встретили Его как бы в штыки. Войну объявили Богу. Как родился на земле, сразу же в поисках убить его, немедленно убить. Другое дело, что не удалось убить. Но зато пострадали многие дети. За что Сын Божий родился? Царь родился, надо уничтожить. Но то, что он из любви не уничтожил своих гонителей, это верно. Знаете, я, Иисус Христос буквально во всем великая премудрость. Например, его бьют по щеке. Ударили по щеке. А Христос мог бы сказать, да отсохнет рука у тебя. И отсохла бы, правда? Отсохла бы. А другие бы уже знали, ах, нельзя бить. Или бес в тебе. Бес в тебе. Он мог сказать, вот за такое плохое слово ты без языка останешься. И остался бы без языка. А он на слово «бес в тебе». А Христос говорит, беса нет во мне. Обратите внимание, незащищенность какая-то, да? Вот обижай кто как хочет, и без последствий всяких, казалось бы. А почему? А Христос говорит, я пришел не судить. Слово мое будет судить в последний день. Вот это кто так плохо говорил, и кто руку поднимал на Иисуса, его будет последний... В последний день его будут судить. Вот, ну вот представьте себе Иисус Христос воскресший. Ну, здесь можно понять, что и Фоме является, и Петра находит, и женщин находит. 500 человек набрал, как хорошо, где он только их нашел. Значит, есть хорошие люди, которых нашел Иисус Христос. А вот теперь представьте себе, Синедрион заседает, Каиафа председательствует. И вдруг явился Иисус Христос. Вот я. Показывает руки. Порадовался бы кто-нибудь? Нет. Скажите, братья и сестры, Каиафа верил, что воскрес Христос или нет? Безусловно, знал, что воскрес Христос. Обратите внимание, как только лишь пришли ученики и сказали, что Христос воскрес. Иоанн и Петр побежали, чтобы посмотреть. А когда воины прибежали и сказали, воскрес Христос. И мы видели, и камень отвалился, и мы совершенно как... Бессильные пали, свет великий осиял нас. Каиафа побежал посмотреть, что там делается. Нет, не беспокойтесь, вот вам деньги, скажите, что вы спали в это время. И все. Он даже и не сомневался, что он проиграл. Ну все, не сомневался. У него даже на иоту нету так вот, чтобы, как у первосвященника, посокрушаться, что ж это такое происходит. Он первый знал, что завеса в храме разодрана сверху донизу. Скажите, кто мог? Она плотная завеса, это плотный материал. Никто не мог бы разорвать ее. Это не какой-то ситец, это плотная ткань, сделана из прочных-прочных ниток. И разорвана не какими-нибудь хулиганскими действиями снизу вверх, а сверху вниз. Кто мог разорвать ее? Какое объяснение у Каиафы, скажите? Да ему не нужна ни завеса, ничего. Главное, вот никто, чтоб не говорил, что воскрес Христос. Вот и все. Это прямая война. Если бы Христос явился Каиафе и подобных ему на Синедрионе где-нибудь там, то тогда надо было бы уже и судить их. А Христос не пришел судить. Нет. Он пришел спасать. А эти люди злые противники. Ну, поэтому Христос ими и не является. Вы знаете, как хорошо сказано: кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Кто хочет. А кто не хочет? Ну, не иди. Хотя, если кто хочет, но на своих условиях, не беря креста, тоже нельзя. Тоже нельзя. Кто хочет, но зависит от меня и от тебя. Если я хочу, значит, Он, Иисус Христос, спасение передал как бы в наши руки. Нашу судьбу в наши руки. Если я захочу, я ему отворю дверь. Не захочу, он вероломно не вторгнется в мое сердце. Не вторгнется. Итак, Иисус Христос одинаково любит всех или нет? Братья и сестры, конечно, мир любит весь мир, это понятно. Иначе бы уже давно мир был уничтожен. Но око Господне обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Богу. С какой целью око Господне обозревает всю землю? Не для того, чтобы всех поддерживать, нет, а чтобы отыскать среди всех живущих тех, чье сердце вполне предано Богу. Любя всех, Он любит особо тех, чье сердце вполне предано Богу. Ну, сколько таких людей? На этот вопрос никто не может ответить, только Богу ведома такая статистика. Но из всех верующих Он тоже не всех одинаково любит. Вы знаете, было и 70 учеников, было и 12 учеников, да? А при всех Он говорил одно, при 12 говорил более сокровенное. Ну, а еще, так вот брал в Гефсиманском саду, там еще куда, Из 12 выбирал 3, да? Из 3 выбирал 1. Это как бы вот так изобразить большой круг, но это весь мир. Он всех любит. Поменьше круг, ну, тех, которые приняли Христа. Поменьше круг, которые, помимо того, что отдались Господу, но и так стараются жить свято, благоговея. Еще поменьше круг, которые жертвуют собой все, что есть, и чего нет, и чего думают иметь, уже пожертвовали. Еще меньше, еще меньше. В каком мы кругу, братья и сестры? Вы поняли суть вопроса? Некоторые хотят в рай не потому, что там Христос, а потому, что ада страшатся. Им и Христос не нужен. Но страшновато в ад попасть, где огонь не угасает и червь не умирает. Ой, мне хоть бы на пороге, лишь бы быть в Царстве Небесном. Хоть бы на пороге. Я повторяю, совсем в Царство Небесное он тянется не для того, не потому, что там Христос и хочется вместе с ним все разделить, всю вечность, а потому, что ада страшится. Как бы в ад не попасть. Вот и все. А истинный христианин за ад и не думает. Он переживает, как бы мне угодить Господу. Скажите, ну почему мы любим Господа и стараемся трудиться? Неужели вот на собрание вы пришли, вот сюда приехали, на вечер еще остались? Что, боялись, чтобы в ад не попасть? Думаю, и в мысли такой не было. И это нормально, нормально. А у неверующего все... Только лишь, нет, лучше помолюсь, а то, знаешь, еще добрый и в ад попадешь. Вот так. И Бог-то и не нужен. А так, не буду молиться, не буду в собрание ходить, так и все, тогда уже и кто знает, чего там будет со мной. А дитя Божье, прежде всего, переживает, как бы во всем угодить Господу. Для него ад – это как несуществующее. Для него лично его не страшит. Ну, если обратился к Господу, неужели когда-нибудь такое бывает? Интересно, неужели я в ад когда-нибудь попаду? У меня такой мысли даже никогда не приходило. Никогда. Потому что как ты, дитя Божие, и вдруг такая мысль. Это нерв. Озеро огненное приготовлено для дьявола и ангелов его. А еще будут те, которые служат дьяволу и ангелам его. Те, которые напрямую вошли в конфликт с Богом и не желают иметь дело с Богом. Вот и для них то же самое будет. Но оно приготовлено для дьявола и ангелов его. Христос говорит, побеждающему дам сесть со мною на престоле. Как и я победил и сел с отцом на престоле его. И на престоле дам право сесть со мною, победителем. Да зачем этот мне престол? Мне лишь бы хоть на пороге в Царстве Небесном быть. Ой, братья и сестры, будешь на пороге, как бы мохнатой лапы тебя дьявол не достал. Бойся на пороге быть. Это место подходящее, что на пороге лишь бы быть в Доме Божьем. Это когда вошел в молитвенный дом, чем дома у тебя там время проводить во время служения, хоть на пороге, но вот послушать. Здесь годится этот, ну, этот пример, это выражение. На пороге лишь бы, ну, послушать. И то я, когда вот рядовым был, когда юношей на собрание приходил, почему-то я всегда старался стоять впереди. У нас там вообще тесно было, и никогда я не сидел. Я не знал, что такое сидеть в собрании. Народу всегда много. Но я стоял обязательно впереди. Меня ничто не отвлекает, ни зал я не вижу. Я вот все уткнулся наперед, и мимо меня ничего не пройдет. И внимательнее слушаешь, слушаю внимательнее. А кому-то все хочется позади быть. Поэтому я хочу сказать, могли бы как-нибудь войти в Царство Небесное, а восседать с Иисусом Христом как победителем. Вот в чем красота и прелесть. Братья и сестры, у меня, когда я еще был юношей, у меня много вопросов было. Кстати, и сейчас еще есть вопросы некоторые, не то, что некоторые, много еще и сейчас вопросов есть. Ну, а тогда некоторые вопросы уясняются, другие вопросы появляются. И вот у меня такой вопрос был. Бьет же всякого сына, которого принимает. А зачем обязательно бить? Зачем бить? И обязательно, если тебя принял Господь, он начинает с чего? Начинает тебя бить. Логично ли это? И зачем это надо? Зачем? Бьет всякого сына, которого принимает. Приходилось ли вам когда-нибудь вот испытать такое? Как обратились к Господу, начались новые испытания, которых никогда не было. А? Вот это удивительно. Бьет всякого сына, которого принимает. И вы знаете, мне некоторое время было это непонятно. Нет, я не торопился задавать вопросы. Потому что мне дошел такой вопрос. Я считал так. Если так написано, так и надо. А зачем, я понятия не имел, чтобы дать ответ. А знаете, потом я понял, что это очень нужно, очень нужно. Вот я обратился к Господу. Господи, запиши мое имя в книгу жизни. Когда будет перекличка, чтобы я там прописан уже был на небесах, чтобы я числился уже, живя на земле, чтобы мне гарантированное место было в Царстве Небесном. Вот запиши мое имя. И он записал. Я уже гражданин неба. Я уже дитя Божье. Моя прописка уже в Новом Иерусалиме гарантирована. Да. Знаете, когда мы предварительно покупаем билет на поезд, и некоторые с гарантией идут на поезд, у них заранее билет куплен, это еще нет гарантии. Может, пьяный проводник тебя не взять. И все. И вот тебе и вся надежда. А вот не так у Бога. Не так у Бога. Уж если гарантировано место, так это уже, здесь уже говорить нечего. Он однажды сказал, повелел солнцу восходить и заходить. И мы часы проверяем по солнцу без всяких поправок. Поэтому ничем. И нет проблем. Ни на чем повесил землю. Так написано. И нет проблем. если он мне сказал: «Ты сын мой, ты дитя мое, прощаются тебе грехи твои. Хочу, чтобы там, где я и ты был, я приду за тобою, не оставлю тебя сиротою, приду за тобою, чтобы ты был там, где я». Вы знаете, у меня абсолютная гарантия, и нет никаких проблем. Абсолютно нет проблем. Разве может быть?
Ну, а у меня еще строптивый характер. Вы знаете, что такое строптивый характер? А? Как это? Вы понимаете, о чем я говорю? Ага. Как у вас с характером-то? Ага. Еще строптивый характер. Еще я уж не буду перечислять качества такие, но которые они на небо не будут браться. И их надо забрать. И вот переливает он меня как из сосуда в сосуд, чтобы запах весь удалился нехороший. Чтобы благоговеть меня пред Богом, чтобы научиться и полагаться на Него. Чтобы, если я Его буду славить здесь во всех скорбях, то там я буду славить, там будет все в порядке. Если, кто там будет славить Бога? Те, кто здесь научились славить Его. В заключение однажды меня просто донимал один цыган. Он барон цыганский. Но, знаете, он знал, за что я осужден. И вот все время: скажи, много у тебя золота? Да послушай, да, Иван Иванович, ну отстань от меня, да никакого золота, да не может быть, что ты, подчинение верующие, золота нету, да быть не может, зачем же ты живешь? Я как-то даже немножко рассердился на него. Но сидели мы вместе, он опять меня спрашивает за золото. Ну, думаю, надо его уже окончательно, что-то сказать такое, чтобы он ко мне больше не приставал с золотом. А что сказать? Я уже много что говорил ему, не надо говорить. А он опять мне за золото. А у него весь рот золотой. Ну, как у цыган высшей гильдии, барон. Весь Ростов и Ростовская область ему цыгане подчинялись. Я говорю: Иван Иванович, я хочу вам гарантированно вот что сказать. Вы в Новый Иерусалим, в Царстве Небесном, не попадете. Вас туда Господь не пустит. Это почему? Ну вот вы все за золото спрашиваете меня. Я говорю, что я не знаю, нет у меня, вы не верите. Но вот поверьте мне, что я даже никогда в руках не держал ничего золотого, ни одного предмета. Вот у вас, говорите вы, зубы золотые. Вот если вы мне сейчас разрешите за ваш зуб подержаться, это будет единственный раз в жизни, когда держусь за золото. Дай мне подержаться. Но он, конечно, не дал. Но это его проблемы. Но я говорю: знаешь, Иван Иванович, почему я говорю, что ты не войдешь в Царствие Небесное, в Новый Иерусалим? Тебя туда не пустят. Потому что когда я войду, улицы чисто золотые, из чистого золота, а я буду по ним идти, я ходить по золоту буду, но я не буду вниз голову держать, я буду смотреть, где мой Иисус. Я еще хочу ему что-то сказать. А, наверное, ничего я не сумею сказать, я только хочу поклониться ему. И знаешь, что я ему скажу? Чего? Я ему скажу: Господь мой, Бог мой. Я для начала, наверное, ничего не сумею сказать от такого волнения. которую буду переживать. А если ты войдешь, я думаю, ты все золото в рот захочешь взять. Тебя отпустят. Ну, пусть он, правда, не подходил ко мне, да я и доволен был, чтоб не подходил с этим золотом. Но я хочу сказать, люди взвешивают, знаете, по увлечению своего сердца. Кто чем побежден, тот тому и раб. Меня Бог бьет. И по делам. И каждого, только каждого особо. И меня не так, как вас. И вас не так, как меня. Если остаемся без наказания, то мы незаконные дети, а не сыны. Никакие мы не дети Божьи, если мы остаемся ненаказаны. Если без испытаний слишком легко, то что-то не в порядке в твоем родстве с Богом. Бог вот, ну, имеет к тебе вот такое, ну, влечение, чтобы тебя исправлять, чтобы ты был лучше. Сколько праздных слов, неудачных шуток, таких пустого провождения времени. Ну, это все в минусы входит. И здесь надо, знаете, ну, поправлять же, воспитывать надо. А как иначе может быть? Я знал нескольких братьев, которые сохранили веру. И сестер, кстати, тоже. Но вначале о братьях. Которые хранили верность, ну, в мелочах, храня верность Богу. Я с Батуриным Николаем Георгиевичем никогда не сидел вместе в тюрьме. Не приходилось. Но я встречал заключенных, которые приходили с этапа, которые сидели вместе с Батуриным. И я спрашиваю, ну как там мой Николай Георгиевич? Ай, говорит, ненормальный. А я думаю, слава Богу, что-то хорошо. Что-то... И начинаю расспрашивать, а что там у него? А он говорит, знаешь что? Он как пришел в лагерь, так вот получилось, что, говорит, к нам в отряд. И я, говорит, недалеко от него спал. Ну, в 10 отбой, и все должны ложиться спать. И обход сразу же. Ну, знаете, порядок там соблюдается в этом плане. И обход. Офицер, два солдата, прапорщика. Ходят, проверяют, все ли на месте. А твой Батурин... Он мне говорит, стоит на коленях у своей койки и молится. Офицер подходит к нему сапогом, бьет его. Да что, для тебя не касается отбой? А он говорит, Господи, прости его. Ведь он не меня бьет, а тебя бьет. И не встает. И потащили его на 15 суток. А пришел после... И опять. Да и не меньше минут 30-40 стоит на коленях, когда все ложатся спать. И как-то получалось, когда он встает на колени, никто ни слова, полная тишина. Батя молится. Другой раз, когда проходили надзиратели, смотрит, молодой какой-то сержант говорит, о, стоит там, что там стоит на коленях? Офицер, пусть стоит, ему положняк, то есть ему можно, ему все можно. Так что твой Батурин ненормальный. И мне так это тепло
тепло и приятно. Скажите, чтобы встать на колени и помолиться Богу, и за это пинки под ребра получать. А ты продолжаешь стоять и молишься за тех, кто тебя пинает. Спрашивается, ну зачем Бог допускает такое? Почему Он ангела своего не посылает для того, чтобы оградить дитя своего? Ведь Он доброе дело делает. Почему? А я хочу вам сказать, Бог не нарушает ситуации, когда обижают святых и возлюбленных. Вы помните, когда Стефана побивали камнями, а Иисус Христос, это сам Стефан, видал Сына Божьего, стоящего одесную Отца своего, и смотрел все, и не вмешивался. А кто-то будет думать, и небо высоко, и Бог далеко, пока Бог закрыл лицо свое, мы его побили камнями. Это людям так кажется. А Господь наблюдал за ним и благословлял его. Это нормальный исход. Это путь совершенно нормальный. И вы знаете, в Царстве Небесном я буду совершенно счастливым поприветствовать Стефана как первого ученика. Я реально представляю Царствие Небесное. Великое множество небожителей, я со всеми перезнакомлюсь. И ведь во веки веков мне хватит на все время. На все время хватит. Я буду очень счастливым порадоваться со Стефаном. Скажите, а чем же ему и похвастаться? Скажите, он будет сожалеть, что его побили камнями? Конечно, нет, конечно, нет. Скажите, а вот когда мы с вами встретимся, вот вы друг с другом встретитесь в Царстве Небесном, о чем вы будете разговаривать?
О любви к Богу.
О любви к Богу. Как Господь нас любит? Наверное, маловато. Я думаю, благодарить будем Бога. За что? А? За крест, за кровь. За спасение, за скорби, которые Он посылал и сделал нас. Вот с каким трудом Он нас вот довел до Царства Небесного. С трудом, братья и сестры, с трудом. Когда мы встретимся друг с другом, мы не будем... А у нас помидоры были по рубль 20, а у вас... А у меня крыша была прохуженная, а у вас? Нет. Все, что земное, в землю и пойдет. Мы будем рассуждать, кто как успел послужить Господу. Вот об этом будем рассуждать. Когда я освободился, последний срок... Я знал, что мои брат и сестра, хозяева дома, где мы долго, больше 10 лет собирались, в их имении дом разрушен, а их переселили в 16-этажный дом типа общежития на 3-й этаж. Одну комнатку дали. Хотя старичок, хозяин дома, там и родился. Это его имение. И я после освобождения пришел в эту квартиру. Я говорю, Николай Иванович, вы не привыкли жить на этаже, никогда в жизни не жили, и под старость лет вас сюда поселили. Вы поищите хороший домик, который для вас нужен, удобный для вас, и мы поможем вам купить. Я считал это справедливо. Так надо. А он говорит, нет, Мишенька, нет, так я не согласен. А почему?
А я уже скоро в вечность буду переходить. А я уже приготовился и сказать, что Богу... А что? А я ему скажу: Господи, вот ты дал мне имение, а я тебе на жертвенник положил, а ты эту жертву принял, я благодарю тебя. А если вы со мной рассчитаетесь, то мне тогда уже и говорить нечего. И заплакал. И похвалиться нечем. И вы знаете, я почувствовал, что брат прав. Прав. Кстати, он собирался уже переходить, а он до сих пор живет. До сих пор живет. Это замечательный брат. Очень приятно, полезен нам, очень полезен. Ну, например, у нас детский лагерь был 3 месяца. У нас детский лагерь большой, 1700 детей прошли за все лето, каждый из них по 2 недели, 1700 детей. Это 150 детей из общества слепых мы взяли, 150 детей сирот взяли. Ну, словом, а вот этот Николай Иванович, он со своей женой, старушкой, все 3 месяца жили в детском лагере. Он по плотницкой части, по хозяйственной части, где половнично отошла, где ручка оторвалась, где... Ну, короче говоря, работы было, где труба прорвалась, ну, где кран сочится. Ну, хозяйственник. Ну, а жена, где простынь порвалась, где чего... Ну, словом, вот по этой части. И... Без забот и без хлопот. Так я хочу сказать, каждый из нас должен готовиться к переселению. Каждый из нас. Некоторые думают, что крови Иисуса Христа вполне достаточно для того, чтобы войти в Царствие Небесное. Достаточно? Для разбойника достаточно, потому что тут же он и перешел. А если бы он еще пожил 10 лет, то недостаточно. Позвольте мне одно место упомянуть Священного Писания. 11 глава Откровения. Сказано так, 10 стих, сказано так. Он победил его кровью Агнца, они победили его кровью Агнца, и свидетельством уст своих, и не возлюбили души своей даже до смерти. Так чем победила церковь дьявола? Во-первых, кровью, да? Это основа. Это основа. Кровью Агнца. Это основа. Это прежде всего. Это первое кровью, так написано. Они победили его кровью Агнца. Второе. Второе словом свидетельства своего. То, что Христос сделал для тебя, это хорошо. Это основа. А теперь с твоей стороны. Что нужно? Свидетельство уст своих. Не свидетельство брата, какой брат хороший, а засвидетельствуй ты, что ты любишь Господа жизнью своею. Они победили его, это дьявола, свидетельством уст своих. Это второе, как бы второе орудие, вторая ступень в Царстве Небесное. Вторая ступень. Вы знаете, я знаю одну сестру, она имела очень плохих соседей, такие нехорошие соседи. Она от них много потерпела, бывает так. И вот, наконец-то, ей дали новую квартиру. Их участок снесли, Им и дали новую квартиру. Она одинокая, на 8-м этаже, квартирка, и сестра рассказывает, и я, говорит, решила, я так устала от соседей, и Бог меня избавил от них, как хорошо. Они любили меня только за то, что я верующая. Вот что я решу, вот что я сделаю. Я не знаю, какие сейчас соседи, но я о Боге им не скажу хотя бы полгода. А потом будет видно. Но полгодика буду молчать. Хоть отдохнуть от соседей, чтобы ко мне ничего не имели. И вот убирают там, ну, новые квартиры, есть заботы, что делать, красить там, что делать. В первый день, как она вошла в квартиру, звонок. Открывает на лестничной площадке, это 8-й этаж, а дом 9-этажный. Стоит женщина в домашних тапочках, в халате, пожилая. Доченька, я твоя соседка. Вот моя квартира, рядышком, наши стенки соприкасаются. Ну хорошо, познакомимся. Доченька, лифт сейчас не работает. Знаете, когда сдают дом, еще с месяца не будет работать лифт. Наверное, и у вас так. Да. Пока мебель сами не поднимете, лифт не работает. Ага. И вот лифт не работает. А бабушке-то подниматься и опускаться надо. Доченька, я только поднялась, и мне так тяжело опять идти, а я кое-что забыла в магазине купить. Когда пойдешь за себе за продуктами, не уважишь ли кое-что взять? Я говорю, пожалуйста, дорогой душой. Кстати, и мне сейчас нужно идти за хлебом. Давайте деньги. Скажите, что нужно. Да-да, собирайтесь, я сейчас. Она быстренько накинула. Ей действительно нужно было хлеба, как раз заодно уже. Дала звонок, открывает бабушка, сияющая, дает ей деньги, взяла. Так что купить? 2 пачки сигарет и коробку спичек. А, я, говорит, растерялась, и она захлопнула дверь. Что такое? Может быть, пойти купить, чтобы не связываться с ней? Да нет, нельзя. Понятно, что нельзя. Ну а как же быть-то? Открыть дверь, возьмите, я вам не принесу ничего. Сразу конфликт, которого я так боялась. Что же делать? Зашла в квартиру, встала на колени, Господи, что бы это значило? И знаете, говорит, мне сам Господь ответил на себя, ответил. Это ты дала обет сама себе 6 месяцев не говорить. И я вынес о тебе суд сегодня, чтоб ты сказала. Ах так, Господи, я иду и говорю, ты меня прости, я, конечно, не права в поспешности своей. Встала и пошла. Звонит. Она открывает, бабушка. О, так быстро. Как хорошо. Как хорошо. Знаете, да нет, я... А, вы еще не ходили, ну попозже. Да нет, я... Да это мелочи, мелочи, ладно. Так я хочу вам сказать. Ну что хочешь сказать? Что? Говори. Я хочу сказать, что я вам принесу все, что вы хотите. И каждый день буду приносить. Но вот сигареты я не могу приносить. Это грех. Она снимает очки. Что, Боже? Да. Наверное, из Раскольников, да? Молчит. Она выругалась, по-настоящему выругалась, и говорит, от одних избавилась и к другим пришла. Это бабка говорит. И захлопнула, предварительно плюнув на нее. А я, говорит, пришла домой торжественная. Еще раз преклонила колени и говорю, Господи, благодарю Тебя, что Ты дал мне победу. А вы знаете, как хорошо, когда победишь? Знаете, как написано в Откровении, чем победили дьявола? Свидетельством уст своих. Нет, ты скажи, казни себя, пусть плюют на тебя, а ты говори. А это победа. Победа. Чем там закончилось, братья и сестры? А закончилось тем, что сестра не видала соседку в течение недели. Позвала управдома, когда вскрыли, она парализованная лежит, она одинокая. И сестра 3 месяца ухаживала. Немножко паралич отошел, немножко стала говорить чуть-чуть. Она попросила, говорит, какая, говорит, ты хорошая. Я на тебя плюнула, а ты вот каждый день 3 месяца лучше матери для меня. Ведь у меня дети есть, никто не пришел. Ну, видно, такие у них взаимоотношения, мирские люди. Призови, позови кого-нибудь из ваших. Брат пресвитер пришел. Я не знаю, обратилась она к Господу или нет, но она попросилась, помолитесь обо мне. Я большая грешница. Она вскоре отошла в вечность. А вопрос спасения, это пусть сам Бог решает. Но я привел этот пример для того, чтобы показать, что нам не только лишь кровью Иисуса, вот мы спасаемся, нет, словом свидетельства своего. И третье, не возлюбил души своей даже до смерти. Третье, не возлюбить души своей даже до смерти. Вы знаете, когда уже жизнь своя уже не твоя, когда у тебя только лишь и помыслы, как бы еще потрудиться и что-то еще сделать. У меня осталось очень большое расположение к одному брату, который шел впереди меня в омском лагере на 3-й колонии. Когда я в 80-м году вошел в этот лагерь, меня окружили заключенные, человек 10, наверное, узнав, что я верующий. И меня наперебой. Один был святой здесь, Савченко. Я говорю, Николай Степанович, да. А это пресвитер Омской церкви. Я его знал. Он 5 лет до меня был, уже освободился. Ко мне подходит один вплотную и говорит, батя, а ты такой, как он? Я говорю, конечно, это мой брат. Но ты как, настоящий верующий? Я говорю, знаешь что, мне 5 лет срок. Если ты будешь все 5 лет со мной, в конце увидишь, скажешь, сам определишь. Ну как я буду говорить, настоящий я там или еще что-то такое?
Я знаю, да. А он говорит, а он мне говорит, знаешь что, я не знаю, какой ты, я посмотрю, но лучше Савченкова ты быть не можешь. Почему? Да потому что он до конца святой человек, понял?
О, Боже мой, нет. Вы знаете, я даже замер от радости, думаю. До конца святой человек.
Это определение зэков, это серьезно. За 5 лет можно присмотреться, да? Он до конца святой человек. И лучше его я быть не могу. Если буду самый хороший, я только буду такой, как он. Это в их глазах. Вы чувствуете, какая ответственность на меня? Теперь вот я спрашиваю, а чем вот так понравился вам Савченко-то? А? Мне интересно его путь. Интересно. Один говорит, он уже там 10 лет, он всего 15 ему, и говорит мне, когда их 10 человек этап пришел, но они не обедали, к вечеру я должен был их отвезти в столовую и накормить, весь этап, 10 человек, и Савченко в числе 10. И повел я в столовую. Поставил 10 мисок супа. Ну, каждый, у каждого ложка своя. Все сели, стали кушать. А он снял шапку, положил ложку на стол, сложил руки, встал, закрыл глаза и стал про себя что-то молиться. Все в недоумении, а там еще верующих не было. Что такое? И я, говорит, взял миску, пока у него закрыты глаза, и перенес на другой стол. Пускай откроют глаза, и нету миски. Это тебе не детский сад, чтобы закрывать глаза. Он помолился, наверное, за пищу молился, а там пустое место. Помолился, сел, смотрит, ничего нету. Все даже кушать перестали. Интересно, что будет дальше. Он мог бы сказать, ну, ребята побаловались, да и поставьте сюда. Ну, конечно, дали бы ему, конечно, дали. А он ни слова не сказал, вышел со стола, одел шапку и идет к выходу. Я его догоняю, батя, да пошутили с тобой. Иди, садись, вот миска-то, вот, кушай, это я взял. Он говорит мне, ты знаешь, кто я? Нет. А я служитель церкви, я дитя Божье. И у нас такой порядок. Первый день пребывания в новой колонии надо провести в посте и молитве. А я позабыл и сел вместе кушать. А Бог тебе сказал, возьми миску и убери, ему не положено. И когда я увидал, что миски нету, я поблагодарил, Господи, благодарю тебя за напоминание, какой ты добрый. Так что ты не виноват. Ты исполнил волю Божию, благодарю тебя. После этого с ним никто не шутил. Я, когда выслушал это повествование, думаю, милый Иисус,
какие светлые люди есть на свете. А он на правах, ну, абсолютно малограмотных людей. Чем он богат? Он богат простотой своей и богобоязненностью. Какое третье условие? Не возлюбили души своей даже до смерти. Он в Омске жил, нес пресвитерское служение, а Омская церковь, знаете, она претерпела, ой, как много. Там многие разбежались, ведущие, руководящие из этой церкви, потому что гонение было большое. А он остался. И когда мои дети приезжали ко мне на свидание, а свидание было невозможно, потому что меня часто держали в карцере, особенно в 1984 году. И он брал моих сыновей и говорит: «Пойдемте, дети, я знаю, где ваш папа сидит. Я знаю ту камеру, где его содержат». Там была такая камера, ее звали Африканка. Ну, особая камера. С той стороны, с тыльной стороны, зима была, по снегу проходит вдоль предзонника у колючей проволоки, заходит около ШИЗО, говорит: вот угловая камера, камера номер 9, камера называется вот так-то, условия в камере такие-то, давайте помолимся. И мои сыновья на колени встают на снегу, и он среди них стоит на коленях, молится. Ясно, что здесь же вышка, солдат, который охраняет, срочно звонит, тут наряд прибегает: «Что вы делаете?» «Мы молимся, вот дети пришли к своему папе, нет возможности встретиться». Решили, а он в карцере здесь, решили, при Канке, решили помолиться рядом с его камерой. Я говорю: «Милый, милый человек, как правильно воспитывает, помогает воспитывать наших детей. Ведь не каждый приведет сыновей, да?» Как только лишь меня перевели в другой лагерь, чтобы добавить дополнительный срок, там, ну, вернее, уже дали срок новый, отправили в Бурятию, сразу его арестовали. Его привезли опять на эту тройку, где он уже 5 лет тому назад был. И начальник говорит ему: «Ну что, детей водил с той стороны Африканки, теперь сам иди туда, и оттуда ты не выйдешь». И вы знаете, когда он, его все-таки освободили, как раз другое время пошло, 86-й год, простите, 87-й год. И когда его привезли домой, он ходить-то уже некоторое время не мог, его с больнички тюремной привезли. У него уже думали, что он никогда не встанет, потому что колени сильно гноились, и ноги не стояли. А дело в том, что он на этом полу много стоял на коленях, молился Богу. И за то, что он
вот так вел себя, его сильно избили, через 2 недели отпустили домой. Поспешили это сделать, потому что он мог там умереть. Зачем ему это нужно? И думаю, не возлюбили души своей даже до смерти. Даже до смерти. Думаю, как хорошо, что есть такие люди. Еще с одним был я. Яков Францевич Дирксен. Я с ним всего 3 месяца пробыл. Брат немец, ему дали тоже 5 лет. Через год после моего ареста его арестовали. Рядовой пресвитер Омской области, Аполлоновка, село. Всего 3 месяца пробыли. У него очень хороший голос, он высокого роста, на голову выше меня, но пел очень красиво, очень красиво. Он 2-м голосом пел, а я 1-м. Но он так красиво пел 2-м голосом, что и мой 1-й голос бы стал красивым. Да, по крайней мере, мне так казалось. И вот мы пели разные псалмы. Ну, ясно, все наизусть. Все, что знали наизусть, пели. Слушатели. Много слушателей было. И заключенные каждый день нас просили: «Ну, батя, на Голгофу давай сходим!» Это значит, взойдем на Голгофу, мой брат. И пели: «Взойдем на Голгофу». Скажу вам, каждый день. А псалмов мы перепели им. Ой, как много! Все, что мы знали, но лучше Голгофы ничего не было для них. Иногда пели по 3 раза в день. «Зайдем на Голгофу, мой брат». Вот так любили. «Отец мой, зачем ты оставил меня? О, брат мой, чтоб принять тебя и меня». Однажды мы на плацу там пели, человек 30 народу нас окружало. И я смотрю на всех, все так с недоумением смотрят на него, на моего брата. А мы как раз пели вот это вот: «Отец мой, зачем ты оставил меня?» Я тоже пою, а сам посмотрел, текут по куртке и капают на цемент, на землю. По-настоящему, не то что случайная слеза, а ручеек. Но он умел и плакать, и голос не менялся. Это не каждый может так. Знаете, у меня бывает так, что слеза, ну, а уже и хочется промолчать немножко так, комочек пройдет, и как-то потом полегче. Я хочу, братья... Ой, уже 6:30. Да. Я просто хочу спросить, братья и сестры, каким временем располагаете? Можно еще немножко? Можно. Ну, хорошо.
Братья и сестры, тут одно. Братья говорили, не знаю, что до 6:00.
Вопрос хороший, но это нужно, чтобы не до 6:00, а до 8:00. А в самом кратце, братья, сестры, скажу вам, я как-то было, это год 75-й, я был у брата Крючкова Геннадия Константиновича там, где он в подполье, в нелегальном положении был. Сейчас уже можно смело сказать, там в Прибалтике, на 2-м этаже, в одном доме. 19 лет. 19 лет, имея 9 детей. Добровольная каторга. одна комнатка, ну, вторая в виде кухоньки маленькой, да, и было их там 6 человек. То есть там же изготавливался братский листок, там же редактировался журнал «Вестник спасения», впоследствии «Вестник истины», да? Ну, то есть, как бы, ну, главный штаб был. Там собиралась вся информация, ну и прочее, прочее, прочее. Я ему говорю: Геннадий Константинович, как ты думаешь, не беспокоит ли тебя вот положение твоих детей? Все-таки нет у тебя возможности быть в семье и оказывать влияние. Он, знаете, как мне ответил? И мне этот ответ был вполне по сердцу. Он мне ответил так: если я полностью посвятил себя для служения Господу, и Бог одобряет это служение, и ложится. Бог берет на себя. Он в долгу никогда ни пред кем не оставался. Вот это мне дает покой. Только не все делается сразу. Я хочу сказать, братья и сестры, прошли те года, когда уже и вышли с подполья, а вот старший сын Володя, это старший из 9, в прошлом году принял крещение, только в прошлом году. Вы чувствуете? У него 5 детей, жена христианка. Кстати, в 87 году, когда меня освободил, у меня надзор был, я не имел права выходить из дома. Приехала тульская молодежь посетить меня. Они говорят: другой возможности бы не было, если бы у вас не было бы надзора. А если надзор, уже никуда вы не денетесь, поэтому мы смело едем к вам домой. Человек 10 молодежи было. Смотрю, с каждым познакомился. А тебя как звать? Наташа Крючкова. А ты что, однофамилец? Геннадий Константинович: нет, я невестка. А кто же у тебя муж? Володя. Он же неверующий. Да, он необращенный. А ты? А я уже член церкви. Подожди, как же так? А говорит, мы познакомились на танцах. А он мне сделал когда предложение, то сказал мне: ты, Наташа, верующая? Ну, бабушка у меня православная. Нет, мы должны быть настоящие верующими. Ну, это погоди, потому что мой папа настоящий верующий, мы должны быть такими. Словом, вскоре она, как только попала на собрание, обратилась к Господу, уже будучи женой его. А вот 2 назад и Володя покаялся. 2. Вот сейчас только первые проповеди начинаются, только сейчас. Кто сказал, что Бог остается в долгу? Только делается не все сразу и не по-человечески, не так, как мы представляем себе. Братья, сестры, у Самуила кто-то говорит: нескладная жизнь. Самуил верный Господу, а вот 2 немножко неудачные, не в отца пошли, говорят. Остановитесь, остановитесь, ошибаться будете. Внук Самуила, это сын старшего сына, Еман, сказано, прозорливец Божий, это пророк Божий.
при царе Давиде и при царе Соломоне. Еман. В 25 главе Паралипоменон сказано так о нем. Он имел 14 сыновей и 3 дочерей, Еман. Это правнуки Самуила. И все эти 17 владели прекрасно всеми инструментами, там перечисляется какими. И все они были в хору при храме Господнем. Все. Разве это не подарок Самуилу? Так Самуила в это не видал. Бог в долгу никогда не остается, братья и сестры. Это надо запомнить. Ну, я в самом кратце. А время мое уже вышло. Давайте, у меня есть предложение. Давайте мы сегодня не заканчивать. А мы сегодня сделаем перерыв до следующего общения. Хорошо? Ну, завтра на собрании, это во-первых, а вот завтра такого не будет. Ну, лицо к лицу, так вот, разговоры там все. Ага. Ну, прежде всего я скажу, братья и сестры, и почему называли эту камеру «Африканка». И не потому, что там по-африкански жарко, а потому что кто выходил из этой камеры, он обязательно был черным. Вот, черным. Не потому, что плохо кормили. Кусок хлеба, 200 грамм кипятку. Как-то мне кажется, что мне хватало. Ну, там камера, она большая, 15 квадратных метров, большая. Деревянный пол, все. Окошко есть. Решетки, несколько рядов. Но ни одного стекла. Стекла нету. Лучше бы уже и окошка не было. Сибирские морозы, и нет стекла. Пол рассчитан так, чтобы заключенный стоял бы только лишь, чтобы не сидел. Чтобы не сидел на полу, угольники приварены металлические так, в шахматном порядке, только стоять можно. Сесть, ясно, что на острый угольник не будешь. Только стоять. Одежда. Снимает с себя всю одежду. И дают куртку ихнюю, брюки. Ну и шлепанцы такие, знаете, резинка и тесемочка, чтобы держалась на ноге. Все. И больше абсолютно ничего. Ну, нары можешь отстегивать на ночь. От 10 утра до 6, от 10 вечера до 6 утра. Но нары из чистого железа. Вы знаете, это что на каленой сковородке. Вот так, никто не ляжет на такое. Это понятно. Так что нары я никогда не просил, чтобы отстегнули меня на ночь. И вот дают 15 суток. Ну, как быть. Ну, 3 сутки не будешь спать, ну, 5 суток не будешь спать, ну, 10 не будешь. А если ты поудобнее все-таки присядешь и крепко заснешь, то ты навсегда заснешь, окоченеешь. А когда сильно замерз, то хочется спать всегда. И здесь 15 суток надо бодрствовать. Ну, единственное, чем активно занимаешься, трешь уши, чтобы не отмерзли. Нос, чтоб не отмерз, пятки, чтоб не отмерзли. Вот так раз 50 присядешь быстренько, согреешься, естественно, согреешься. И так присядешь так, чтобы, если засну, то упаду. А упаду, проснусь. Все. И минутки 3 подремлю. О, и отдохнул. Падаешь, А если падаешь, обязательно лбом ударяешься. А это значит черная полоса. Одна есть. Вот так вот постепенно все, все черное. Бывало, так вот стоишь, задумаешься и моментально отключаешься. Ну, если 10-12 суток не спал. И падаешь, как сноп. И ясно, что пробуждаешься. Но ни одного раза не ломал ничего, ни одного раза, только почему-то все болело. Ну, терпимо, болел, сильной боли не было. Ну, а то, что черный, то черный, конечно, это африканка считались. Если выходили из камеры в зону, и ты весь черный, все знали, что в африканке побывал. Ну, я там был сколько дней? Когда 15 дней пробыл, начальник вошел, капитан, в шапке, ушанке, в валенках, так тепло одет, пар. О, тебе только веника не хватает, париться можно. Ну как живешь-то? Слава Богу, начальник. Да-да, тебе... Что ж ты не прибираешь камеру-то, а? Не подмел ты, как будто бы там веник есть. Не подмел ты, пыль не вытер, там прочь, как будто там тряпка есть. Так, за пренебрежительные отношения к чистоте еще 10 суток. Чтоб ты знал, как надо вести себя в общественном месте, понял? Понятно, начальник, понятно. Да. Улыбнулся и пошел дальше. Ну, он-то имел цель-то одну, а Бог имеет цель другую. Братья и сестры, совсем не страшно там быть. Совсем не страшно. Не страшно, знаете почему? Когда ты сильно устал и ничего уже больше сделать не можешь, помолись Богу и отходи в вечность. И все нормально. А отойти в вечность очень просто. Помолись Богу, присядь, закрой глаза. Все! Больше никогда не встанешь, тебя вынесут. А душа пойдет к престолу Бога. Все очень просто, я так и смотрел. Для неверующих, безусловно, это беда. Чем побеждают дети Божьи? Не возлюбили души своей даже до смерти. Это победа. Вот это как раз и победа. Но меня уже стало беспокоить. Я уже не мог молитву «Отче наш» сказать наизусть. А я все время старался повторять. Потому что Евангелия нет, так ты забудешь все. Зачем ты вообще нужен на свободе, если все забыл? А здесь уже «Отче наш» не могу от начала до конца. Много раз пробовал, ничего не получается. Забыл, и все. Имена своих детей уже трудно вспомнить, как звать. Но это уже, знаете, от сильного переутомления. Было уже 23-е сутки. Так думаешь... Ну, еще думаешь, ну что там тереть, там пальцы, чтоб не заметил. А может быть, уже и хватит. Нет, еще 2 минутки. А почему? Еще пожить 2 минутки, неплохо же. Еще. А может быть, и 5 минут выдержу. Интересно, сколько еще выдержу? И вот так вот, так и шло. А 5 минут и плюс 5, сколько? 10. А еще 15. И так слагались сутки. Слава Богу. А там дождался 6 утра. Прекрасно. 200 грамм кипятку выливаю. Скорее пью, как можно погорячее. Глядишь, внутри согрелось опять хорошо. Вот так вот. И так 23. Я точно знал, что 23, еще 2 дня. Но я знал, что 2 дня пройдут, и опять плохо убираешь камеру. И решил... совершу сейчас заключительную молитву, и все, хватит. Хватит, пора уже и на покой. Но думаю, как бы мне сосредоточиться, о чем же помолиться, а знаете, а это торжественное дело последнюю в жизни молитву совершать. Это дело торжественное, вы попробуйте когда-нибудь. Я говорю на полном серьезе. Я это не в шутку говорю. А вот если бы вам вот так все, вот сейчас переходить в полное сознание ума, что твое самое последнее, о чем ты будешь молиться. Я стал перебирать. Вот об этом не забыть, об этом не забыть, вот об этом не забыть. Я еще не молился, не преклонял колени. Перебирал. В уме старался. А потом вдруг у меня вот такое было на сердце. Помолиться тремя молитвами, чтобы я выбрал, какую из трех молитв. Я никакого голоса не слыхал, ничего, никакого видения не видел, а просто на сердце так вот у меня ясность такая. Вот три молитвы. Какой хочешь, такой молись. И вот какой помолишься, то и будет. Вот первая молитва. Господи, устал я от всего, возьми меня к себе. Вот и все. Вот так помолись и иди в покой. Вторая молитва. Господи, хочу домой уже. К жене, к детям, к церкви. Выведи меня отсюда. Это вторая молитва. И пойдешь домой. Пойдешь домой. Третья молитва. Господи, я человек, и не знаю, чего просить. Да будет воля Твоя, что Ты сделаешь, то и будет. Какой же молитвы помолиться-то? Первый. Неплохо. Так зачем же я 23 сутки тер уши себе? Нет. Первой молитвой молиться не буду. Второй молитвой домой. Да что здесь, детский сад? Пустите меня домой. Тоже не годится. Помолюсь я третьей молитвой. И как-то мне ясность такая, что только третьей молитвой помолиться. Встал на колени и говорю, Господи, Ты сказал, что Твой жребий поэтому я свой жребий и не знаю, а Ты держишь жребий мой. Вот что, какой у Тебя жребий есть для меня, вот такой да будет воля Твоя. Аминь. Вот так. Встаю с колен. Что-то там вот там вон в углу туалет. И такой змеевик, он всегда холодный над туалетом, труба. Как-то кажется тепло оттуда, такое сильное. Я так подошел, горячее вот змеевик. Я подошел и спину подставил, и грудь подставил, и кручусь вокруг этого. А было 3 часа ночи приблизительно. 3 часа ночи. И мне так хорошо, я рассматривал это как знамение. Оказалось, я потом уже узнал, что сантехники проверяли систему. Ее никогда не включали, а здесь на 2 часа включили. От 3 до 5. И мне как раз после молитвы, так это было очень хорошо. Я согрелся, я забыл даже, что 23 сутки идут. Да, мне было там замечательно. А тут 6 утра, опять 200 грамм кипяточку. Хорошо. А 8 утра открывается дверь. Выходи. Я говорю, начальник, мне еще двое суток. Не твое дело, выходи. Выхожу. Иди в баню мыться, это душ. Иду в душ мыться, это же замечательно. Я уже 23 дня не мылся. Помылся, мне дали все чистое, дали новую одежду всю, обувь новую. Что такое? Побрился, мне дали лезвие, подстригли меня. Не могу понять. Ну, пойдем. В столовую повели меня. Садись, ешь. Много дали, а я понимаю, что нельзя много. Да мне и не хотелось. Пару ложечек взял, все, и не надо. Нет, нет, все. Ну, сыт? Ну, конечно, сыт. Ну, пойдем. Опять повели через тюремный двор. В санчасть, проверили давление. У тебя давление, как у новорожденного младенца. Ну, слава Богу, хорошо. Потом повели еще куда-то, я уже сейчас не помню, куда меня повели. Раза четыре водили по. А оказалось, кто-то из офицеров все-таки дал телеграмму моей жене, что ваш муж при смерти. Ну, они же видят, что к чему. Кто-то дал, и так не знаю кто. И моя жена уже тут как тут. Дайте мне встречу с мужем. У него все в порядке, жив-здоров. Ну, немножко приболел, пройдет, как у каждого живого человека. Нет, я с вашего кабинета я не уйду. Вам свидание не положено, не возражаю. Не положено, я и не буду требовать. А вот из вашего кабинета я из окошка посмотрю, а вы мне его... А я вам не верю, что он жив. И вот меня перед ее окошком, она с третьего этажа смотрела, а меня водили 4 раза. На 23-е сутки. Вот таков перс Божий. Знаете, братья и сестры, бьет всякого сына, которого принимает. А это хорошо. А что это, повредило, что ли? А? А вот и не повредило. Нисколько. Как видите, я не черный. Все прошло. Все прошло. Я хочу... Мы все-таки будем заканчивать, иначе в следующий раз меня сюда не пустят. Достаточно, наверное, будет.
Михаил Иванович, да. На следующий раз, это уже на следующий раз.
Да-да.
Расскажите несколько примеров из жизни Храпова и где его дети.
Ага.
И еще записка, просьба к вам. Бывайте у нас почаще.
Да. Все принимаю, благодарю. А я за 2 минуты уложусь до 6 часов. Однажды я был в Ивановке, в Киргизии. Одна девочка, хорошо, общение прошло, все. Одна девочка подходит ко мне и говорит: Михаил Иванович, а ей лет 12. Михаил Иванович, а вы к нам приедете? Я говорю, как только Бог управит путями, приеду сразу. Улыбнулась, говорит, тогда вы скоро приедете. Ну, хорошо. Ну, сказал и сказал, мало ли что ребенок скажет. Через 2 или 3 месяца мне надо было лететь в Ташкент. Обещание. И я решил дня на 3-4 пораньше, чтобы заодно и некоторые церкви посетить около Ташкента, а братская будет через 3 дня в Ташкенте. Самолет Ташкент не принял, во Фрунзе сел самолет. И я вышел с самолета. А там говорят, не погода, так что сутки можете быть свободны. Ну, я смотрю, что ни фрунзенских адресов никого нету. Но какие адреса были, они в Америке, в Германии. Вот ты думаешь, что же делать. А я единственный в Ивановке точно знаю, где живут там. Я сел в поезд, там 1,5 часа приехал в Ивановку. И прямо к ним на собрание. А девочка стоит, смотрит, говорит, а я, говорит, знал, что вы приедете. Кто знает, может быть, по ее молитвам и самолет завернул.
Так что у Бога-то... Так что давайте мы помолимся Господу. Я хочу только лишь сказать, Господь всех любит, а вас особенно. И нас особенно. Будем побеждать кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюби души своей даже до смерти. Даже до смерти. Беда вся в том, что некоторые, вот кровь Иисуса Христа, им больше ничего не надо. Никаких усилий, никакого труда, ничего. А Иисус Христос умер за грехи мои. Все. Бесполезно, бесполезно. Дьявола побеждают кровью, словом свидетельства своего, и не возлюбить души своей даже до смерти. Аминь.